Началось с моего глобального интереса к истории и к развитию, к моему желанию создания музея в живой истории. Музей живой истории не классический музей в таком фундаментальном понимании. Во-первых, главное отличие их три. Музей живой истории – это воссозданный объект. Это не артефактные здания и сооружения, это фактически, как мы еще иногда называем, экспериментальная археология. Да? То есть мы строим музеи по тем артефактам, которые нам достались от археологии. Да? Воспроизводим, так сказать. Это очень такое слово, экспериментальная археология, очень любит на Западе. У нас как-то более прижилось, не знаю, музей живой истории. То есть это воссозданный объект. Воссозданный объект не только здание и сооружение, но и все, что его наполняет, все воссоздается. По музейным, по археологическим артефактам. Костюмы, доспехи, вооружение, ну и так далее. Второе главное отличие музея в живой истории – это то, что музей интерактивный, и у нас нет ничего за стеклом, мы ничего не прячем от людей. Так как это все-таки не артефакты, а более-менее точные копии, поэтому у людей есть возможность все, ко всему прикоснуться, потрогать руками. Не просто потрогать, а даже примерить на себе, ну, тяжесть кольчуги, тяжесть сабли, топора, ну и так далее. Ну и третий момент, мы фактически не ограничиваем людей фото- и видеофиксации. Да, понятное дело, что в классическом музее это сопряжено с определенными условиями хранения. А эта идея у меня была давно, скажем так. В 2012 году, волей судеб, я оказался на берегах Ладожского озера, именно в этом месте, где уже фактически была завершена и построена гостиница, туристический комплекс «Драйв Парк Ладога». Я высказал свою идею по созданию музея в живой истории управляющим этого комплекса. И, собственно говоря, эта идея была поддержана. С этого все началось. Первым проектом, как и еще раз в 2012 году, был музей деревни викингов Бьёркагарда. Через два года развития мы достигли определенного уровня развития, когда нам потребовался второй музей. А идея была в строительстве пограничные заставы, пограничные крепости, Стрелецкого острога. Фактически все наши музеи отображают так или иначе историю данного региона. Викинги здесь были, стрельцы у нас здесь были. Это, соответственно, Стрелецкий острог, 2014 год. Через 3 года мы делаем следующий шаг мы делаем в эпоху, близкую к нам, и строим музей живой истории, пограничная застава, управление пограничных войск НКВД. То есть непосредственно отображение истории данного региона, события, которые происходили здесь в середине 20 века, всем небезызвестные 39-й, 40-й, 41-й, 44-й года. Ну, соответственно, мы не делаем глобального упора там на все вооруженные конфликты, да, но мы вот отображаем, так сказать, историю пограничников Красной Армии и войск НКВД в данном регионе. Это был ноябрь 17-го года. И, соответственно, вот три полноценных музея на данный момент работают в рамках музея в живой истории по тем критериям, которые я сказал выше.
То есть получается, что вы фактически мыслите эпохами, да? Одна историческая эпоха – это период викингов.
Ну да, ранняя, да, то есть на чем мы можем базироваться. Я еще не знаю, что там сказал Тимофей, но я бы внес такую правку, что по моему глобальному пониманию ключевое слово там не викинги, ключевое слово там эпоха. Да. Потому что именно, ну это такая классификация, да, в эпоху викингов это 9-й, 8-й, 11-й век, да, это большое переплетение культур, большое переплетение народов, и музей так или иначе, в той или иной степени отображает и историю славян, пришлого народа на этих берегах, да, и там самих товарищей скандинавов, которые тоже пришли народ, да, и карелов, карелы тоже пришли народ сюда, да, то есть здесь все пришли,
только,
да,
пришел.
Да, мы можем говорить только о коренном населении там самов, до реконструкции которых мы еще, к сожалению, не доросли, потому что пласт этот очень, ну, он мало изучен и очень сложно. Вот. Но тем не менее, как бы, да, вот четыре самы, карелы, славяне, викинги, вот четыре народа, которые переплетали здесь именно в этот период, поэтому да, здесь я бы выделил именно слово «эпоха». Опять же, слово «стрелецкий острог», он не понятное дело, что базис – это стрелецкая служба от начала времен, да, вот 50-го года 16 века, но… Естественно, мы даем историю чуть шире, понятное дело, что стрельцы чем-то занимались, и в конце концов, как это говорили, с кем-то взаимодействовали. А взаимодействовали огнестрельным оружием, в основном они с местными шведами, товарищами, да? Поэтому у нас, конечно же, есть и отголоски, ну как отголоски, прямые целеуказания на сопредельную территорию. А, попрошу выделить сопредельную территорию не Финляндия, а Швеция.
Да. То есть это затрагивает и период Северной войны.
Нет. Ну, видите, в чем дело, как бы история стрелецкое войско фактически перестает существовать в эпоху Петра Великого. Это не значит, что они были вот взяты в один день и уничтожены. По дальним гарнизонам они несли долгую службу в своих костюмах, в своих со своим старым вооружением, пока у Петра руки.
Естественно.
Да, пока у Петра руки не дотянулись в самые дальние уголки и пока. Да. Поэтому. Да, можно сказать, до Северной войны, да, потому что Петр Великий в Северную войну все-таки вступил со стрелецким войском, да, подавляющее большинство стрелецкое войско было, да, поэтому да. Ну и пограничные заставили тут это вообще свежая история, да, вчерашняя, болезненная, да, поэтому здесь, ну тут вообще все просто, да, есть финны, немцы. Итальянцы, не побоюсь этого слова, да, были, да, что мало вообще кто знает.
Сколько их там? 6 КПВ, да?
Нет, 4, по-моему.
4
КПВ. Да, они были недолго, да, они все это побросали, да, им холодно, да, они уехали, но тем не менее,
не понравилось.
Не понравилось, да, и русские варвары что-то стреляют, убивают, некрасиво. Но в любом случае они здесь были. Из песен слов не выкинешь, из истории тем более. Поэтому они были, и мы про этот период тоже рассказываем. Пребывание здесь там. Все. Установление советской власти. Возврат исконно русских территорий. И тоже мы вот так вот прямо. Потому что тоже, ну, а что стесняться, нельзя, опять же, и повторюсь, из истории ничего выбрасывать. Территория Карелии, территория Новгородского княжества. Новгород, территория Москвы, все. Территория Карелии финнам была подарена, приписана императором Александром I и Николаем I. Поэтому шо, чего тут делить? И финнов сюда привезли. Фактически шведы пригнали их сюда, из внутренней своей Финляндии, да? Потому что Карелия, местное православное население, оно покидало эту территорию, уходило. Конечно, конечно. Они это уходили. Да, кто-то оставался, даже есть в описании, тут и русский один товарищ, по-моему, Лобанов, он сидел тут, фок там. Да, он посчитал, что зачем ему бежать, слишком много барахла, я все не внесу. Поэтому он остался, шведы пришли, ну, бог с тобой. Правда, его потом там разжаловали, что гоняли парня, но тем не менее. Но факт если факт, финны здесь появились в 17 веке, да, в начале. И исключительно пригородное население, шведам надо было осваивать.
Тоже, по сути, крепостные в
том. Абсолютно, абсолютно. Причем финны настолько как-то лояльно вспоминают шведское. Я бы вот современным языком, это оккупация. Вот как они любят там все, вот русские все, оккупация. Они оккупировали Финляндию и держали ее с незапамятных времен под собой, да? Ну. А русские им подарили конституцию, подарили таможню, не брали их никого в армию, хотя финны массово попадали в шведскую армию, да? И на Полтаве там чуть не 30% убитых финских парней лежит, а не шведов этнических, ну и масса примеров других, да? Финны, шведы их постоянно толкали, но брали в армию. И в 809 году они воевали в шведской армии, это в последнюю русскую шведскую войну, ну и так далее. То есть, но тем не менее, не знаю. Подарили территорию, пожалуйста, живите, плодитесь и размножайтесь.
А, с вашей точки зрения, да, вот, за эти сколько? 6 лет.
6 лет. Да? В мае месяце 6 лет пребывания музеев на этом берегу. Да.
А с точки зрения посещаемости, с точки зрения известности, с точки зрения развития всех трех музеев, положительные подвижки, безусловно,
Конечно. Вы же даже чисто логически мыслить начали с одного музея, закончили тремя. Ну, значит, мы же на месте не стоим, то есть мы не можем строить просто ради себя. Мы строим это для людей, прежде всего. Ну, конечно же, для себя. Человек вообще живет, удовлетворяя изначально свои амбиции, да? А потом эти амбиции так или иначе совпадают с потребностью других людей. Мне нравится история, и хорошо, что и вам это нравится, и вы ко мне приезжаете, да? И, может быть, я что-то вам для вас открою новое, и дам какие-то знания, которые вы нигде не сможете получить. Поэтому, да, конечно, мы развиваемся, да, у нас прирост туристов. В той или иной степени, конечно, мы могли бы мечтать о большем, но как есть, так есть. Ну, туристы.
Ну, в этом и плюс частного музея, что музеи, построенные в одном году, и следующий год, и следующий, развитие идет постоянно. В отличие от государственных, которые ждут какие-то субсидии государственные и так далее, они просто физически не могут себе позволить какие-то новые
вещи,
экспозицию, да, новую и так далее. А здесь же в частном, как ты мыслишь,
так и будет.
Хочешь развлекать, да, так хочешь будет. Развиваться, ты развиваешься.
Плюс наши музеи, как это слово, да, интерактивные. Не просто потому, что они здесь все трогают, одевают, но мы экскурсию подаем таким образом. Она в игровой форме происходит, да. Все экскурсоводы в костюмах.
То есть,
это
не
рассказ,
а
показ. Это не рассказ, это рассказ с показом. Я бы вообще назвал, есть такое слово, аниматоры, да, вот. Мне больше нравится слово актер. Наша профессия костюмированного экскурсовода — это актерское мастерство, как бы вы ни хотели, да. И мы делаем такое маленькое, тоже слово шоу не люблю, маленькое представление. Мы делаем маленькое представление, маленький мини-спектакль для людей. Поэтому это у нас, я думаю, что довольно выгодно отличает, опять же, от классического стационарного музея, да.
Ну, стационарного музея у него просто на самом деле его задача такой не стоит.
Да, не, мы же как бы, да, мы же не спорим, да. Просто ну, прогресс же никогда не стоит на месте, всегда двигаемся. И в классических государственных музеях они фундаментальные, они ведут научную работу, но подачу материала надо совершенствовать все равно, давать. Современному человеку не всегда будет что-то понятно, ему надо искать всегда подходы какие-то, надо совершенствоваться. В конце концов, посмотрите, есть же потрясающие примеры, сделать диораму «Прорыв блокады». Новый, хороший, отличный, но, друзья мои, в Европе это делают уже 50 лет. Мы все время, всегда в России было, в нашей с вами истории, всегда мы бежали позади какого-то паровоза. Почему мы не можем бежать рядом или чуть быстрее? Почему нам требуется обязательно 40-50 лет, чтобы подумать, догнать и ввести в эксплуатацию? Да. Не знаю. Это все это уже не надо изобретать велосипед. Загнивающий Запад — это все хорошо, но у парней полно интересных идей. Они мыслят чуть-чуть по-другому.
Карта Европы, музей живой истории, там живого места нет.
Да.
В России открываете музей живой истории? Сколько вы там найдете?
Я шутил, знаете, в 2012 году, ну, наверное, там, даже когда Восток открывали, музеев живой истории в России, ну, не знаю, 5-6 штук было. Да, половина из них была в Березово, в маленькой деревне. Да, сейчас, конечно, каждый год народ начинает развиваться. Я сейчас навскидку музеев 10-12-15, наверное,
вспомню. Это в Сибири начали
строить. Да, в Сибири стрелецкие остроги. Ну, друзья мои, в Европе по 200 музеев разного масштаба. Разного масштаба.
Да, ну, вспомни тот же самый замок Уорик, да, вот.
Ну, да,
здесь там есть исторические декорации.
Да, у них целая есть ассоциация таких музеев, они называются археологические музеи, экспериментальные. От вот таких вот маленьких до глобальных, до целых рыцарских замков, которые строятся многие года, но аутентичным способом. Почему мы это не делаем? И все время нам кричат: давайте развивать туризм. Ну, давайте. Давайте развивать туризм. Давайте развивать туризм. Это да.
Александр, вот на самом деле такой вопрос, раз уж мы эту тему затронули. Вот негосударственные или частные музеи, да, и государственные музеи, ну и вообще профессиональные музейные сообщества. Вот. Ну, в нашем случае для нас не секрет, я думаю, для вас тоже, что они, вот эти профессиональные музейщики, смотрят на частные музеи как на дилетантов, как на непрофессионалов, которые со свиным рывом в калашный ряд, ну, зачастую, да?
Вот был,
не обижает?
Пример был, сидели в кафе, расскажи. Это как раз у них государственный музей.
Да. Мы находились совершенно случайно, мы сидели в кафе, Значит, и за соседним столиком сидят две дамы. Мы что-то тут про викингов, и они тоже про викингов, значит.
Нет, они услышали просто.
Они услышали что-то у нас, да, говорят, вот на берегах Ладоги появился музей викингов, и они говорят, ну какие у нас в Карелии викинги, их здесь никогда не было. Ну, то есть они приходили, грабили, сильничали, но они не жили здесь, они не основывали поселение, они не оставались. Я говорю, дамы, простите, ну а как же поселение найденное, то есть они же... Что такое поселение? Если человек прожил на одном месте больше месяца или двух, это поселение. А если они там делают гончарную продукцию не один горшок, чтобы удовлетворить свои потребности, а 10, он зачем он сделал 10 горшков? Ну, наверное, чтобы продать. Значит, он тут живет. И все. Здесь лежит не только в свином рыле, а здесь лежит в здоровой и ярко выраженной конкуренции. Ребят, давайте смотреть правде в глаза. У нас экспозиция богаче некоторых музеев. Да, там артефакты. Да, там капонина. Но кусок искореженного металла туристу без подписи не будет. Ну что это?
Да, даже с подписью.
Даже если с подписью. Да, если он не знает, что это кусок гранаты, ему надо показать гранату. Показать осколок и кусок этой гранаты показать. А там лежит просто кусок.
Он меня даже сфотографировать не всегда возможно, потому что стекло
отражает.
Блик отражает, это даже на память.
У меня можно эту гранату взять в руки. На, вот она такая же граната. Ну, благо, что к 45, к нашей Великой Отечественной войне у нас сейчас полно артефактов, деактивированных, знакомых, все. Это такая же граната. Вот чека, вот так. Зубами чеку вырвать нельзя. А он смотрит, ну то есть понимаете, вот в чем разница. И конечно, я не хочу наговаривать на профессиональных работников всей нашей индустрии музейного дела, но зависть есть, она должна быть, это нормальное человеческое чувство. Ну как нормально, да? Понятное дело, что современная молодежь, например, она, конечно, выберет наши музеи, ей им интересно.
Развлекательная эта программа, да, все равно.
Это не значит, что их, например, не должны ввести в краеведческий музей. Конечно, их должны. Но их больше везут и к нам, потому что у нас интерактивно, у нас все можно посмотреть, потрогать, ну и так далее.
Нет, ну по крайней мере вы благодаря тому, что именно воссоздаете, да, вы можете показать гораздо больше.
И это тоже, да. и это тоже. Способы рубки, способы, не знаю, клиньев, ну много чего, да, то, что в рамках, например, какого-то одного музея показать просто невозможно. То люди будут ездить в музей.
То есть я просто к тому, что с вашей точки зрения живая история, да, вот именно формат живой истории, он
будет развиваться, да, однозначно. Будет развиваться. Однозначно. Опять же, мы возьмем с вами карту с России, то вот, еще раз повторюсь, когда я начинал в 2012 году, музеев живой истории в России было, по-моему, 4. Сейчас их уже более 10, если не 15. Активно, каждый год народ по всей стране активно что-то строит. С государственной помощью. Даже на гранты иностранных государств, но тем не менее, они там частные, получастные, но в любом случае это точно не 100% государственное давление. Они там получают какие-то гранты, но тем не менее. Но инициатива нижняя, снизу инициатива от граждан. Они строят музеи для разных целей, в том числе для проведения фестивалей, научно-просветительных, ну и так далее,
образовательных. Ну и название не обязательно привязываться к музею. Вот хороший пример, Крымский фестиваль, который начинался просто на Федюхиных высотах, это холмы были. Сейчас там уже и экспериментальная археология, то есть ребята построили дом, так как их именно строили дома, собирали эпоху и так далее, то человек это видит. Это не музей разве, когда ты видишь людей в форме, они полностью в быту, скажем так, в той жизни, воспроизводят ее, воссоздают точно так же. Это же ты как по музею идешь практически. И вот такие площадки тоже развиваются в большом количестве.
Ну, это
они тоже частные.
И если территория Европы в два раза меньше территории России,
да, музеев,
и там почти две сотни музеев, сколько нам надо таких музеев? У нас сколько эпох, у нас сколько, и народ мало, а многих мало что знает. Да, самый яркий парадокс, который мы встречаемся, 39-40 год. А Советский Союз проиграл эту войну. Как у тебя это в голове? Ну и так далее. Да. То есть музеям надо быть. Музеи должны быть, их должно быть много.
Ничего, все, наверное.